дорогие друзья. Мы снова в гостях у ученого-каббалиста профессора Михаила Лайтмана. Сегодня мы поговорим о том, что же такое человек и какие пути развития приготовила нам природа. Здравствуйте, профессор. Наша очередная встреча, и есть вопрос уже такой специфический, психологический, так сказать. Угу. Значит, на протяжении 20 века, всего столетия и начала 21 века, появилась наука психология. Говорят, что раньше ее не было. И вот больше 100 лет уже ученые-психологи пытаются понять, что такое человек, что такое личность, созданы масса теорий личности, но каждый раз, когда прикасаешься к этой информации, она как будто выскальзывает из рук, и в руках ничего не остается, только какой-то набор таких, не собрать в единую концепцию, ничего не удается. В каббале существует какая-то внятная система, которая могла бы описать, что такое человек и что такое личность человека?
Ну, в принципе, этим вопросом занимались еще и в древности. Если мы возьмем и древних философов, то они говорили, пытались описать, что такое душа и тело, и вход души в тело, и выход, и все прочее. И это не сегодняшнего дня, в принципе, понятие. И мы видим, есть все эти исторические, литературные документы. Но потом было это, во-первых, передано как бы на попечение церкви, которая запрещала, в общем-то, особенно заниматься этим, считала, что это ее прерогатива. И затем потихонечку, с момента начала Возрождения и далее, с Ренессанса это пошло, что уже это как-то перешло в область искусства, литературы, все эти всевозможные искания души, благих порывов человека или наоборот, все это уже находило свое отражение через литературные, драматические какие-то, в общем-то, такие источники, через театр и литературу. В принципе, поскольку мы все время развиваемся из поколения в поколение, то действительно, начиная с 15-16 века и Ренессанс, в общем-то, появляется и возрождается наука Каббала, появляется из небытия, из своего, через великого каббалиста Ари. И здесь начинает действительно возникать серьезная потребность в понимании, что такое душа. И поэтому вот и произошло это возрождение души в общем человечестве через Ренессанс, через вот такое самовыражение. А Каббала в Каббале это произошло через труды каббалистов, начиная от Ари и далее. Мы видим, это параллельно все идет. И дошло в 20 веке до великих трех людей. Это, конечно, зачинатель, что ли, психологии современной, физики современной и каббалы современной. Это три было великих столба, в принципе, человечества, которые пытались высказать, объяснить человечеству, в чем проявляется именно новое движение внутри нас, к чему мы сейчас направляемся. Как бы зов природы становится новым. И поэтому Фройд, Эйнштейн и Баля Сулам, они таким образом, каждый по-своему, выразили, в общем-то, вот эту тягу человечества к постижению нового пространства, психологического пространства. Когда Фройд пытался раскрыть это внутри человека, исходя из чисто его, как бы, животных начал, Эйнштейн пытался раскрыть это через постижение пространства, времени и движения, то есть трех координат, в которых мы существуем, физических, внешних как бы от человека, но в принципе психологически воспринимаемых внутри нас. А Бар-Исулам, он в принципе своими трудами объяснил не только и соединил оба этих представления о внутреннем движении души и о внешнем движении координат наших в пространстве, но и полностью объяснил, в общем-то, нам, откуда исходит наш запрос к новой парадигме и вообще к чему это нас должно привести. Я описал всю эту проблему в ее начале, в конце и, главное, в ее реализации. И поэтому на сегодняшний день мы, в общем, можем пользоваться его трудами, это мое, конечно, мнение, как действительно источником базисным, в соответствии с которым мы можем найти практический ответ на общую эту глобальную задачу, потому что она не разрывается между физикой и психологией, восприятием реальности и там, какими-то запросами человека о высшем мире и так далее. О смысле его существования. Это все практически исходит из одного нашего желания, которое желает наполниться знанием, пониманием, ощущением всего, в чем оно существует. А поскольку часть из нашего мироздания от нас скрыта, мы воспринимаем все только в нас, в себя, только получая, воспринимая, наполняя себя, а не отдавая, а не выходя из себя, то, естественно, мы воспринимаем всего лишь маленькую ограниченную часть мира, мы не воспринимаем тех сил, которые воздействуют на нас, только частично мы чувствуем их реакцию уже в нас. И это все объясняется в методике, которая, в принципе, называется наука каббала, наука получать. То есть как нам получить то, что сегодня мы желаем. Именно достичь полного общего знания и с его помощью реализовать себя правильно и привести себя к добру, к наполнению. Ну, я надеюсь, что психология оценит каббалу, как каббала оценит психологию, кстати говоря, что Бар-Исулам пишет в своих трудах, что он очень приветствует и уважает материалистическую психологию. Материалистическую он имеет в виду ту, которая базируется непосредственно на данных, и которая желает притворить их в жизнь и учится при этом на своем опыте, а не берет какие-то отвлеченные идеи и пытается как-то силой загнать их в человека и в общество. То есть материалистическая психология, считают каббалисты, она это просто тот инструмент, уже с помощью которого можно подходить к людям и к обществу и реализовывать идеи вот этих великих людей.
Ну, допустим, вот даже при первом знакомстве с наукой каббалы, кстати, хотел еще спросить, о каких именно материалах Бар-Исулама вы сейчас говорили? Вы можете их, ну, хотя бы обозначить, что это за работа?
Ну, это, в принципе, в основном это его статьи и письма, в которых он описывает всю эту методику. Их много. Это несколько томов. В принципе, мы это издали одним томом. Это серьезный вообще труд, который надо разбирать, изучать, комментировать. И, конечно, его таким образом прописывать, чтобы он был понятен людям, которые желают применить его на себе в группах или отдельно, методистам, воспитателям, инструкторам, учителям и так далее. То есть это, в принципе, абсолютно четко изложенная, но очень вкратце методика, как сказать, уравнения человека с природой. равновесия человека с природой, гармонии человека с природой, которые, в принципе, сегодня призывают люди к этому, но они не понимают точно, что же с этим надо делать. Они считают, что надо меньше сорить, угу. меньше там что-то уродовать в природе. Это тоже верно, но это ничего не исправит. И на эту тему действительно есть, в свою очередь, много работ, которые говорят, что у природы есть свои законы. И то, что она катится куда-то, в принципе, в неприглядную для нас сторону, это не зависит, в общем-то, от того количества мусора, который мы произведем. И это на самом деле тоже так. То есть здесь нам надо войти вглубь этой проблемы и увидеть, что она решается только с помощью нашего внутреннего равновесия с природой на уровне человека. В соответствии с ней, нашими побуждениями, связями, мыслями и так далее.
Ну, вот при первом знакомстве с наукой Каббалы мы видим, что вот описание духовных высших миров там представлено очень четко, со схемой, структурировано. Там сразу чувствуется, что это не хаотичная какая-то вещь, а абсолютно закономерно, там одно следует из другого. И из этого я хочу спросить, человек, вот как часть природы, он, я просто предполагаю, что он тоже какой-то очень структурированный, четкий, что в нем нет ничего случайного?
Не, конечно, ни в коем случае. Вообще ничего в природе случайного нет. А. Мы видим в природе, насколько мы ее пытаемся раскрыть и раскрываем, то, что мы раскрываем, мы видим жесткие, четкие законы. Просто железные законы. Угу. И они не меняются, или меняются по каким-то своим четким, в свою очередь, правилам, и нет ничего случайного. Случайно это только относительно нас. Если я не вижу чего-то, и вдруг наблюдаю какое-то явление, заранее не видя его источника, силы, которая его вызвала, явление какого-то. Тогда я говорю, это чудо, это случайно. Но это только относительно меня. А по мере нашего движения вперед, ничего случайного мы бы не обнаружили. И это так и будет. Покажите сегодняшнюю нашу технику, технологию, вообще мир, в котором мы живем, первобытному человеку. Он подумает, что мы боги на Олимпе. Он подумает вообще, что мы делаем чудеса. Да любую штучку. Возьмите простую зажигалку. Как это так добывается огонь? Все что угодно, чтобы мы не делали. Слышим на расстоянии, видим на расстоянии. Еще 100 лет назад, ну не 100, 150 лет назад, люди не представляли, что такое возможно. Это же все якобы чудеса. Но они все в природе заложены. Ими только надо правильно пользоваться. Так что чудес не бывает вообще. Законы, они неизменны. Нам надо их узнать, постичь. И в первую очередь, те законы, от которых зависит наша жизнь и наше будущее. Потому что проку большого не будет, если мы теоретически будем знать какие-то законы, а при этом сами практически ежедневно будем все время скатываться к состоянию, из которого уже и выхода не будет.
Ну, допустим, вот врачи, которые занимаются физическим телом, они, в общем, довольно-таки хорошо должны знать, как устроено тело человека, да, какие там органы, как они взаимосвязаны и так далее. Я как психолог, по идее, тоже должен знать хорошо, как устроено сознание человека, как, из каких подсистем состоит личность человека, но могу сказать, что я этого не знаю.
А потому что психология этого еще не раскрыла для себя. Она не желает вторгаться в область, которую, в принципе, Каббала и предлагает. Психологи не желают этим заниматься. Им главное заняться чем-то вот таким вот маленьким на уровне как бы понятных им маленьких вещей. Они не понимают, что человек, он в принципе не тот, который мы видим, а это огромная система, которая в принципе скрыта от нас, которая выглядит только каким-то внешним, очень тонким слоем относительно нас, проглядывается, что это совсем не то животное, которое мы себе представляем, не те килограммы мяса и нервов, что внутри там существует огромнейший механизм, и он постоянно возобновляется из своей скрытой части от нас. Постоянно получает подпитку, возобновление, обновление. И поэтому надо все узнать об этом. И только тогда мы можем судить. Только тогда мы можем говорить о психологии как о науке. А сегодня пока мы пытаемся как-то помочь человеку беседами, немножко расслабляя его. И в этом вся психология. То есть это на самом деле, я бы не сказал, что это даже начало какого-то айсберга. И нам это видно, что необходимо ее расширение. И Каббала предлагает себя как ту огромную массу знаний, которая стоит за человеком, объясняет, что такое человек, и с помощью которой можно действительно дать человеку то направление, то знание, ту методику, когда он будет правильно себя реализовывать, чувствовать в социуме, сам с собой, ну, то, что и должна делать практическая психология. Но она в итоге, конечно, если она не состыкуется с Каббалой, я абсолютно уверен, что в течение ближайшего времени психологами будет то же самое, что в прошлом и с такими отмирающими частями нашей деятельности, которые ушли в прошлое и просто показали свою несостоятельность. Ну, что мне от того? Люди заменят это на наркотики, на легкие, на какие-то другие, на танцы, на прыжки, на какие-то такие упражнения. Потому что психологи, в общем-то, не могут оправдать своего предназначения. Они не получат сами самостоятельно никакого средства в руки, если они не состыкуются с Каббалой. Им неоткуда будет это взять, эти знания.
На одной из лекций вы сказали, что правильно выстроена наука психологии, она может быть только как следствие базисного понимания вообще закона с точки зрения науки Каббала. То есть если только оттуда может вырасти какое-то что-то, что сможет иметь будущее и, так сказать, практическое применение.
Да, то есть внешнее изучение человека психология дает. И она это каким-то образом выразила. И где-то в этой плоскости она справляется. Но это бы все было хорошо на протяжении 20 века. А сейчас мы вступаем в следующее время, когда проявляются все больше и больше скрытые побуждения, скрытые силы человека, которые завязаны уже на следующий уровень его существования. И там психология не достает. Ей необходима оттуда подпитка Каббалой.
А как это сделать?
Книги открыты, желание у каббалистов есть. То есть необходимо просто понимание со стороны психологов, что здесь есть для них живительный источник. Просто действительно колодец, я бы сказал бы, не знаю даже, это огромное море данных, систематизированных, но над которыми надо работать для того, чтобы сделать вот этот мостик между психологией и Каббалой, создать сопряжение терминов, пониманий всех понятийных включений таких друг в друга, которые бы помогли бы этим двум знаниям или практикам, я бы сказал лучше, соприкоснуться и начать работать.
В одной из ваших книг я прочитал такой коротенький кусочек, это из блога, значит, где было написано, что основание всей индивидуальности человека является 5 уровней желания. Mm-hmm. И дальше были перечислены желания, так сказать, неживого, растительного, животного, говорящего и стремление к Творцу. Вот, допустим, опять же, стереотип срабатывает. Я как психолог могу понимать, что индивидуальность состоит из каких-то черт характера, из каких-то вот вещей. А когда вы говорите о том, что человек это просто разные уровни желания получает, тут я теряюсь, я не понимаю,
я
что
понимаю.
Это значит.
Я вас прекрасно понимаю. Но дело в том, что мы все-таки должны понимать природу. Природа это, хотя она еще не структуризована полностью в психологии, но она сама по себе четко детерминирована, и она базируется на законах. И поэтому, если мы не будем прописывать нашу природу человеческую в виде формул, то тогда это не наука, а действительно психология, или еще хуже, философия. Так что нам надо обязательно воспользоваться теми методами измерения, постижения, то, что дает нам наука Каббала. Почему Каббала мы называем наукой? потому что в ней существует четкий академический научный подход. Мы измеряем, взвешиваем все, что, с чем мы работаем в Каббале, а в Каббале мы работаем с психологическими, в общем-то, именно с психологическими явлениями, желанием, наполнением, наслаждением, насыщением, или наоборот, ощущением недостатка, пустоты. В нашем проявлении человеческом они уже ощущаются как всевозможные виды горечи, боли, там, допустим, да? Если мы будем говорить даже, депрессии, тогда одних депрессий существует несколько десятков там, одних страхов существует несколько сотен и так далее.
И как... все можно описать с помощью языка Каббалы?
Да, но я но Каббала этим не занимается. Угу. Вот это уже здесь должна быть психология.
Психология.
Да.
Угу.
Каббала этим не занимается. Каббала вам дает подход научный. То есть она вам рассказывает, откуда это происходит, из каких именно недостатков, ненаполнений. Каким образом в человеке это можно реализовать, приподнять его, насколько, как. И таким образом она, в принципе, все укладывает в очень простую систему, где не нужны вот эти десятки, сотни, тысячи всевозможных видов и подвидов наших ощущений, положительных, отрицательных, а все приводится только к вопросу о наполнении или опустошении нашего желания, которое является нашим базисным вообще материалом. И когда мы приходим вот к этому пониманию, что такое наше желание, что оно является всей сутью человека, то тогда нам намного проще работать. Нам не надо разбираться и просто под какими-то пытками нечеловеческими выпытывать у несчастных этих людей, а что именно они чувствуют и как они чувствуют, вводить их в состояние всевозможных там... даже нереальных, может быть, совершенно, и думать, что таким образом мы достаем из них достоверную информацию, получаем и так далее. Все это нам не надо. Если мы знаем, что в основе природы человека лежит желание, и в ненаполненном виде оно дает любые отрицательные результаты, и они могут варьироваться в каждом и каждую секунду в каждом, в любых направлениях. Нам не важно это все. Нам надо дать человеку тоже против всех его этих отрицательных ощущений методику, как себя наполнять при любом отрицательном ощущении, неважно каком. Чтобы у него это было в руках. И когда он имеет этот один единственный рычаг, он себя переворачивает. Он себя изменяет. Он себя подставляет под правильное наполнение. И в итоге пропадают все эти сотни или тысячи даже, может быть, отрицательных явлений, которые мы даже не пытаемся исследовать, они нам не нужны. Зачем нам ковыряться в этом? Мы не можем даже достоверно от него получить. Я же знаю, что это такое, и была у меня в этом тоже большая практика, и кроме того, работая вообще с людьми, с учениками и на себе. То есть это невозможно же ведь угадать. И мы после всех наших премудрствований и вот этих исследований, мы же все равно приходим к одному и тому же результату. Мы должны ему приписать какие-то успокоительные, общие, или ну что-то такое, в общем, не четко направленное против его проблемы, потому что мы знаем, что она тоже... Кто знает, такова ли она или нет. Мы ли ошиблись, он ли ошибся. Или в тот момент, когда он получит уже мое лекарство через месяц, через месяц, даже через полдня, он уже будет совершенно в другом состоянии. И другие виды фобии там будут, и вообще, что знает что. Так что Каббала все приводит к общему знаменателю и дает нам относительно этого общее решение. И оно действует. Вот как ни странно, общее, именно оно и действует.